Мы начинаем урок на тему запрещенных процентных займов. И сразу начнем с ситуации. Слышно хорошо? Отлично. Что такое эти запрещенные процентные займы, то, что называется ребит? Начнем с ситуации. Изя доходит до автобусной остановки и встречает там среди всех людей Даню. Он обращается и к нему и говорит: слушай, мы ровно полгода назад с тобой встретились именно на этом месте, и тогда я не мог себе пополнить транспортную карточку, у меня не было денег, и ты меня выручил, одолжил мне 50 шекелей. И мы тогда договорились, что я там за месяц, максимум за два, я тебя верну. И тут я понимаю, я тебя сейчас встречаю. Ты мне напомнил, уже полгода я тебе ничего не заплатил. Так все, сейчас у меня есть деньги в кошельке, давай я тебе плачу 50 шекелей. И плюс к этому, мне неудобно, что это взял так много времени, я также даю тебе еще 15 шекелей. Это просто из-за неудобства, то, что я задержался с выплатой, так что бери. А Даня ему говорит: ты что, я одолжил тебе 50 шекелей, и эти 50 шекелей я у тебя и получу. Не шекеля больше. Почему? Это запрещенный процентный займ. Изя смотрит на него с недоумением и говорит такую вещь: я не понимаю, какая связь с процентными займами? Мы что, мы заранее договаривались, что я тебе что-то больше заплачу? Но Даня говорит свое: нет. Это на самом деле запрещено. Я не готов брать у тебя больше 50. А Изя пытается это аргументировать следующими аргументами. Он говорит такую вещь. Первым делом, ты же эти проценты у меня не требуешь. Это я. Я как должник, да, решил тебя заплатить. Плюс к тому, я это делаю не то, что я получил у тебя ссуду. Просто потому, что мне неудобно, поэтому я тебе плачу. Поэтому никакой-то, какая-то связь с запрещенными процентными займами. Но Даня говорит: нет. Это вещь, которую нельзя брать, если ты выплачиваешь, ты добавляешь что-то к суде, к той базовой сумме, что я тебе дал, я от тебя не получу. Спрашивается вопрос, кто прав здесь? И на самом деле Даня прав. В этой ситуации здесь есть запрет. И мы сейчас, да, на протяжении урока также мы займемся и объясним, да, почему это так. Значит, написано у нас в Торе, что нельзя одалживать под процент. И сразу спрашивается вопрос, как бы, про какие ситуации вообще идет речь. Что включено в запрет, что не включено. И мы начнем сразу, приведем три ситуации, да, от самой элементарной, самой очевидной для всех, да, и будем продвигаться чуть дальше. Первая ситуация, когда оговорено заранее, что когда кредитор дает должнику деньги, я не оговариваю, да, что ты, я тебе сейчас даю 100 шекелей, а ты мне вернешь 120. Это, понятное дело, запрещенный процент. Здесь есть, да, двое людей, ссуда денежная между ними, да, мы видим добавку, которую они заранее договариваются. Вторая ситуация, тоже оговаривается заранее такая вещь, что должник может за один раз ничего не заплатит, он не заплатит как бы всю сумму, но он берет эту сумму в рассрочку, и эти 100 шекелей он будет выплачивать 10 платежами 10 раз по 12 шекелей. Почему? То есть в итоге это тоже выйдет 120. Но как выйдет, будет каждый месяц 10 шекелей. Базовая сумма, еще 2 добавка. И это тоже, это, да, он берет деньги в рассрочку, за это он платит дополнительные проценты, и это тоже запрещенный процент, да, очевидно. Третья ситуация, она более интересная. Они ни о чем заранее не договорились. Как бы они договорились, что 100 ты взял, 100 ты вернешь. Когда вернешь? 1 Сивана. Приходит эта дата, 1 Сивана, и должник приходит с пустым кошельком и говорит: слушай, я на самом деле тебе должен был вернуть, я прошу тебя, пожалуйста, отсрочь мне, да, оттолкни, давай мы отложим этот платеж, да, с 1 Сивана до 1 Тамуза. я тебе все заплачу. А тот кредитор говорит ему, слушай, ты знаешь, такая услуга стоит денег. Если ты мне возвращаешь сейчас, как мы договорились, 100 шекелей. Если через месяц больше, пожалуйста, 15 шекелей такая услуга стоит. Что будет здесь? Так в Геморе написано, что Рав Нахман говорит, правило такое, что отсрочка долга, долга, то есть когда человек платит за то, что тот соглашается, кредитор, подождать с долгом, эта вещь тоже является запрещенным процентом, и это тоже запрещено. И так на самом деле у нас есть законы процентных займов, находятся в Шулхан Арухе, в разделе Юре Деа, и в главе 161, пункт 1, Рамо вот постановляет эту вещь, что плата за отсрочку в выплате суды, она тоже запрещена. Да, теперь все эти три случая, они запрещены. И теперь только мы хотим понять, какая вообще центральная идея запрета. Почему процентные займы вообще запрещены? Теперь мы знаем, да, Всевышний нас учит, да, что мы и заповедует нам, что мы должны что мы должны помогать другим евреям. Возлюби ближнего как самого себя, да, и известно, да, человек просит милостыню, да, помоги ему, да, конечно, заповедь помочь. Еще больше заповедь, это помочь человеку вообще устроить его, да, чтобы у него был постоянный источник пропитания. Например, да, да, устроить человека на работу, это вообще это огромное дело. Кстати, к слову сказать, я недавно слышал, что если в Израиле есть один директор большой сети магазинов, и у него есть такая идея, он выделяет несколько вакансий в каждом магазине для разведенных женщин. Он говорит, что как бы он считает, что эти люди, да, женщины разведенные, у них нету, как бы, нет того, как бы, ей, она должна расти детей. И все там постоянная работа у них, как правило, есть какие-то помехи, да, с постоянной работой, да, им нужно туда уехать, всяким психологам туда-сюда. И он делает такую вещь, да, вот вакансии для таких женщин, да. На самом деле это действительно большое дело. Теперь вопрос такой. Одолжить деньги еврею, который пришел и попросил, да, я вот нуждаюсь в деньгах. Одалживает, да, еврей, приходит еврей, короче, нуждается, хочет, да, просит в долг. Как это, заповедь ему помочь, не заповедь? Так здесь мы откроем пасук в Торе в главе Вайкра, главе, извиняюсь, в Шмот, Мишпатим. Это, кстати, пасук, который, один из пасуков, который, один из стихов, который говорит про запрещенные проценты, и пасук звучит так. «Им кесеф талве этами, это они имах ло тело кенуше, ло тесиму налав неших». Если ты одолжишь деньги моему народу, бедному, который с тобой, то не требует от него силы, когда у него как бы нет возможности вернуть, и также не возлагай на него процент. Теперь, что вы скажете, да? Как правило, когда написано, если ты одолжишь человеку, это как? Это обязанность? Он обязан кому-то что-то одолжить? В принципе, нет, правильно? Если ты ему одолжишь, то да. Есть право, да, ты вправе одолжить, вправе не одолжить. Но Раши пишет здесь, что приводит слова Раби Ишмаэля, который говорит такую вещь. На самом деле в Торе, если написано, если ты одолжишь, если ты что-то сделаешь, то ты, никакой обязанности нету, кроме трех мест. И это одно из них, что когда, несмотря на то, что в Торе здесь написано, если ты одолжишь, если ты дашь в долг, то в этих трех местах это считается обязанностью. То есть что получается? Здесь написано в этом пасуке, что есть обязанность. Да, есть такая здесь повелительная заповедь и обязанность, да, человек, который просит тебя одолжить, одолжи ему. Но стих ограничивает это повеление и говорит такую вещь, но знаешь что? Без процентов. Отсюда мы видим, да, что Всевышний говорит нам такую вещь. Ты должен одолжить, ты помоги другому еврею, но ты обязан это сделать бесплатно. Да? Не получая никаких материальных выгод от этого долга. Да, одолжи ему, потому что это хесед, потому что это доброе дело, да, без корыстных всяких других намерений. И вот в этом, это в принципе, центральная идея запрета, да, отдавать в долг под процент. Тем более, да, что, как правило, что бывает? Люди приходят, да, просят в долг, они, как правило, находятся вообще в тупиковом состоянии, да, у них своих денег нету, да, они ищут, где же они найдут наличные. И тут приходит человек и говорит, слушай, да, за проценты да, а это нет. Я хочу сказать такую вещь, это вообще широкая тема, ребит, здесь посвящено этому, это ступень за ступенью, да, мы сейчас говорим только про самые элементарные вещи, то, что написано в Торе, денежные суды, потом мы продолжим дальше. Мы дойдем до банков, я вижу, меня здесь спрашивают и до других дел, может, это будет, да, в следующие этапы. Сейчас мы, в принципе, первым делом, да, мы хотим понять основу вообще этого запрета. И также, как бы, самые первые основные законы, которые к этому сопровождают. Да. Теперь в Торе это сказано в трех разных главах Торы, повторяется разными вариациями, разными словами. Не бери, не давай проценты, не давай проценты. В трех главах, по-моему, 5 пасуков этому посвящено. Плюс к этому запрет ребита, запрет процентных займов используется 2 слова в Торе. Одно это ребит, это такое известное слово, это от слова «гарбе». Как мы говорим, «туда раба», «большое спасибо», да, когда человек пытается деньги свои увеличить. Раба, да, так это он «марбе», написано «тарбит». И это современный иврит тоже используют, в Израиле тоже, да, вот все вот эти банковские эти, да. Процент это ребит называется. А есть второе слово, которое не совсем понятно, какое оно вообще имеет связь с процентными займами. Написано в Торе, вот, кстати, вот этот пасук. «Им кесов талвей тами, ло тасимун алав нешех». «Не возлагайте на него нешех». Кто знает иврит, нешех – это укус. Почему-то процентный займ, да, называется укусом. И объясняет Раши. Он приводит такой интересный пример, что это похоже на укус змеи. Змея укусывает маленький укус на пятке, да, никто его не замечает. И тут, да, человек ничего не чувствует, и тут, да, этот яд, который был в этом в змеином укусе, доходит до головы, говорит Раши, так и ребит, так и процентные займы. Мы вот сказали этот второй случай, да, есть какая-то рассрочка, человек платит 2 шекеля в месяц, да, что это такое? Человек его не чувствует, совершенно это незаметные эти какие-то там копейки. Но реально, да, потом проходят года, и очень много имущества, да, уходит на эти выплаты процентов. Поэтому это называется укус. Теперь спрашивает Гемара в трактате Бава Мециа, 60-й лист, 2-я страница. Она возникает вопрос, почему вообще вот есть 2 этих выражения? Есть ребит, есть нешех, и пытается понять, может быть, это имеется в виду какие-то 2 ситуации, или что-то еще, и приходит Гемара к выводу, что и говорит такое выражение «Лаавор алав бишней лавин». Это пришло нас научить, чтобы человек, который дает и берет в процент, под проценты, то он нарушает 2 запрета. И что это такое, в чем идея? Ну, это можно сравнить, мы это знаем по опыту гражданского судебного права. Да? Хватают преступника и начинают его судить. И потом в итоге, да, есть приговор. Читаешь приговор, что в нем написано. Этот человек, да, он нарушил статью такую, пункт такой гражданского кодекса. Статью такую, пункт такой уголовного кодекса. И еще статью такой, и мы видим, о, это серьезный преступник, да, у него здесь он проходит по таким статьям. И то же самое написано здесь, да, что Всевышний хочет сказать, Тор хочет сказать, что это серьезное, да, это серьезный запрет, то нельзя как бы это легко к нему относиться, а тоже мне дал под процент, да, что я такого сделал. И поэтому, да, Тора пишет специально другое выражение, да, еще один пасук, чтобы сказать, слушай, ты нарушаешь несколько запретов. Теперь перейдем к Рамбаму. У Рамбама тоже известно, у него есть законодательный кодекс, называется Яд Хазака. Яд — это числовое значение 14. Он написал, он разделил свой труд на 14 книг. И в книге Мишпатим, законы, есть законы о долгах. Называется Илхот Милва Велойве. И 4 глава, 2 закон, он подводит итог. Сколько вообще запретов нарушает человек, который да, участвует в этой в процентном займе. И пишет такую вещь, что тот, кто одалживает под процент, нарушает 6 запретов. 6 запретов. И он перечисляет. Он как бы он цитирует все эти вот пасуки, которые есть, вот, посвященные ребиту, и говорит такую вещь. Он нарушает 6 запретов. Не требуй от него. Свои деньги не давай ему под процент. И под процент не давай ему еду. Не бери от него процент. Не возложи на него процент. И еще 6 запрет. Перед слепым не ставь препятствия. Известно, что есть еще такой запрет. Он не связан непосредственно, да, именно с этими процентными займами. Лифней ивер лотитен михшоль. Написано, да, что перед слепым не ставь препятствия. Имеется в виду, что у меня есть обязанность, чтобы другой еврей из-за меня не нарушил какой-то запрет. И то же самое происходит здесь, да, что, например, в случае, да, что, например, этот кредитор, он бы дал процент, но что? У него никто не берет, кроме вот этого должника. Получается, что этот должник, или так же самое наоборот, он приводит к тому, что вторая сторона из-за него нарушает запрет. Это называется перед слепым не ставь препятствия. То есть, просто первый этап. Мы видим, насколько эта вещь строга, что тот, кто дает под процент, тот, кто дает под процент, имеется в виду, потом он эти проценты, да, себе загребает, он нарушает 6 запретов. Рамбам продолжает дальше и говорит такую вещь. А должник нарушает 2 запрета. Какие запреты? Лотта шихле ахиха, сейчас мы это разберем, и то же самое, и перед слепым не ставь препятствия. Мы видим очень интересную вещь, что, оказывается, должник, пострадавшая сторона, которая вообще, да, он эти проценты должен расплачиваться по ним, да, он тоже нарушает запрет. И на самом деле написано в книге Китеце. Это один из вот этих стихов в Торе, где сказано, что нельзя, да, одалживать под процент. Написано «Ло таших лахиха нешех кесев, нешех охель, нешех коль давар ашер иша». Перевод такой свободный, имеется в виду «Не возвращай брату своему проценты». Что мы видим? Не только не давай, а еще и не возвращай ему проценты. И есть такая книга «Сефер Ахинух». Это книга, которую написал и составил Раби Аарон Алеви из Барселоны. Он написал книгу на 613 заповедей, где он перечисляет все 613 заповедей, которые есть в Торе, и плюс к этому он также добавляет и поясняет заповеди. Когда он доходит до этой заповеди, она 572 здесь, в главе Китаце, это почти к концу Хумаша, да, то он говорит такую вещь. Он приводит этот стих и говорит, что такое лотташих. Как известно, да, в грамматике есть разные формы глаголов. Лолиншох — это укусить, а здесь написано лотташих. Это имеется в виду, он объясняет, что Тора здесь говорит не давай проценты брату. То есть дословно, да, если мы переходим к слову укус, не давай, чтобы тебя укусили, да, не давай, чтобы ты не позволь, чтобы тот человек, да, взял и откусил у тебя эти проценты. И он говорит, да, так же, как Тора предупреждает не давать проценты, так же нельзя их и брать. Не будь укусан, да. Так как тот, кто их выплачивает, эти проценты, он, как бы, он покусан. И объясняет Талмуд, приводит Сефер Ахинух, что должник, он нарушает 2 запрета. Один, не давай, чтобы тебя покусали, так дословно. И второе, это перед слепым не став препятствия. Если он добавляет такую вещь, что если бы не было явно записано в Торе вот именно вот эти слова, ты, да, не давай проценты, не выплачивай проценты, то я бы мог бы сказать, что только кредитору нельзя брать проценты. А должник, если он хочет простить, он, или он вообще заинтересован доплатить эти проценты, то это будет разрешено. Поэтому, да, пришла Тора и сказала, не-не-не, это не пойдет такое дело, да. Также и должнику нельзя прощать, да, и он тоже, да, и он не имеет права получать, да, платить эти проценты. Хотел привести, еще написано в книге Тур, которая тоже здесь посвящена законам. Написано так, даже если можно, просто идея такая, да, у нас есть вот сейчас суда процентная. Если у меня здесь спрашивают по поводу морковок, да, есть ли проблема с процентными займами, мы это до этого дойдем, но вот этот именно данный пасук, который мы сейчас прочитали, написано как: не возвращай брату своему проценты за деньги, проценты за еду, проценты за любую вещь, которую он откусит от тебя. Мы здесь видим, да, что в самой Торе написано, что у нас есть разные займы. Есть займы денежные, а могут быть даже займы, да, и продовольственные. И они вот написаны в Торе, что эта вещь тоже нельзя. Тоже ее нельзя сделать. Теперь все эти разные типы займов, они работают с разными законами, но мы до них дойдем. Бидрат Ашем. Пишет Тур такую вещь. Если должник говорит кредитору, слушай, я тебе прощаю эти проценты, я тебе их даю в подарок. Это делать нельзя. И также приводится здесь мнение Геуним, Гаонов, что если этот должник простил кредитору проценты, которые он взял или которые он потом возьмет, или дал их в подарок, это не считается. Он говорит, и здесь написано такие вещи, такая вещь, что тоже, любой процент в мире, который есть, это прощение. Но Тора, это может быть должник простил, а Тора не простила. И поэтому прощение не может, да, здесь работать. И даже в Ребите по мудрецам здесь написано. И отсюда мы видим, да, что, кстати, мы отсюда получаем также и ответ на вопрос вот с нашим Изи на автобусной остановке. Он говорит, да ты что, ты у меня не требуешь, да, я сам тебе даю. Это не помогает, потому что на самом деле так можно все процентные займы, да, взять и переиграть, что это я тебе простил, это я тебе дал в подарок, это мне неудобно. Поэтому, да, здесь Тора берет и запрещает, и также и должник, он тоже нарушает процент, нарушает запрет. Хотя написано, кстати, в Геморе, что это мамаш хидуш, это вообще новость такая, что это в Ребите, да, именно в процентных займах, и кредитор несет ответственность, и также и должник. Из этого даже нельзя учить. Понимаете, да, нету такого в другом месте ни в каком. Человек своровал, вора накажем, а пострадавшего нет. Человек обманул кого-то, есть такой запрет ОНА, продавать за повышенную сумму, за цену, которая выше рыночной стоимости, загодя. Там тоже тот, кто получил эти деньги, тот, кто обманул, он нарушает, а второй нет. А здесь, да, вещь такая, что так же и должник. Теперь продолжает Рамбам и говорит еще одну вещь. Что гарант и свидетели, они тоже нарушают. Те, кто является гарант и свидетели в этой суде процентной, они тоже нарушают запрет. Какой процент? Какой запрет? Запрет только один, не возлагая на него процент. Есть такой, да, лотес имун алавнеша. И также все посредники, которые помогли в этом деле, они тоже нарушают запрет. Здесь, наверное, мы это можем понять тоже, да, из как бы судебного права есть такое понятие, да, организованная преступность, да, когда есть какая-то серьезная вещь строгая, то тоже, да, мы всех накажем, да, все тех, кто участвовали. И теперь написано так, что и гарант, почему гарант? Гарант, да, он дал тебе свои широкие плечи, слушай, да, поверь мне, я, если он не заплатит, заплачу я. Он дал возможным, да, этой суде как бы иметь место быть. Свидетели, да, которые тоже пришли, они свидетельствуют, вот, да, мы знаем, что вот факт передачи денег был, это тоже их обязывает, эти две стороны. И также написано в одном месте в Шулхан Арухе, что также и переписчик, также тот, кто машинист, тот, кто набирал этот договор, что вот там один еврей одолжил другому, он тоже нарушает запрет. И я хотел привести такую историю, так как пример, бухгалтер, да, услышал, что оказывается переписчик, и вот этот машинист, который набирает, он тоже нарушает запрет. И он говорит, что, у меня есть много разных клиентов. Я даю, да, бухгалтерские услуги свои, оказываю людям, которые вообще, они ко мне приходят со всякими судами процентными и так далее, что я тоже нарушаю запрет. И он бежит, да, весь перепуган к раввину, что я тоже, да, у меня тоже проблема. И ответ такой, что раввин ему ответит, что на самом деле есть разные виды бухгалтерских услуг. И есть три вида, назовем так. Иногда бывает, что да, у человека есть такая целая компания, он организует, и он берет этого бухгалтера. Бухгалтером он вообще ответственный за все финансовые дела, которые там есть в этом бизнесе. Все эти сделки, все эти денежные эти движения, которые идут, они все руководят, находятся под руководством этого бухгалтера. В этом случае, да, он нарушает запрет, если там есть. Почему? То, что он сам почти дал это указание, да? Теперь есть второй вид услуг. Иногда бывает, что этот бухгалтер только записывает. Да, он записывает всякие балансы, да, и там он записывает также эти процентные суды, то поскольку он ничем не управляет, он ничего не нарушает. А третья вещь, иногда третий вид услуг, может быть, что он как бы он не является руководителем этих финансовых действий всей компании, но что к нему приходит за советом. Он, да, к нему, да, в общем, бухгалтер советует разные, да, вещи. То тогда что? Тогда если он дает советы, то, конечно, нельзя свалить на него все какие-то проблематичные операции этой компании, к которым он не имеет отношения, но те советы, которые он дает, они должны быть, да, по закону, да, что без процентных займов. И теперь возникает чуть-чуть вопрос. Чем отличается, вот второе, мы сказали вот вторую вещь, что если он не записывает, если он только записывает, да, эти операции, бухгалтер, то он ничего не нарушает. Чем он отличается от обычного переписчика? Которое написано, да, в законе, что да, переписчик тоже, тот, кто набрал этот договор, он да, нарушает. Почему бухгалтер нет? Здесь мы просто начинаем понимать, что вообще стоит, что делают вот эти люди, все эти соучастники. Так в данном случае, когда уже сделка состоялась, и приходит только к этому бухгалтеру, слушай, да, заполни, да, все эти финансовые балансы, то там бухгалтер вообще не... Он все-навсего, да, записывает эти данные. А то, что имеется в виду про этого секретаря, который это дело набирал, это имеется в виду, что... Это имеется в виду такая вещь, что когда этот кредитор и должник хотят оформить кредит, да, то никакой законной силы нету, да, до тех пор, пока это... Первым делом этот секретарь это не набрал. То есть получается, да, что это может быть вообще само по себе написание этого договора в начале, да, когда это только кредит начинает, да, берется, то само написание договора, оно считается неотъемлемой частью самой сделки. И поэтому этот секретарь, да, он имеет непосредственное участие, да, в самом этом кредите. То же самое, как этот гарант, да, который говорит, слушай, да, на моих плечах, да, давай мы сделаем сейчас оформим этот кредит. То же самое и этот самый, кто печатает сейчас на данный момент договор. О, сейчас, когда будет договор, будет кредит. А когда ты приходишь к этому бухгалтеру, да, это уже потом, да, уже когда все состоялось, уже все имеет законную силу, только запиши. Это совершенно другая вещь. То есть у нас получается такая вещь, да, что строгость, да, этого запрета процентных займов, оно выражается в чем? 6 запретов нарушает тот, кто берет, тот, кто дает под процент. 2, даже тот, кто должен этих выплачивать, тоже так же и он да, нарушает запрет, а также все остальные. И спрашивается вопрос, в принципе, почему это так строго? Мы должны как бы понять, в чем строгость. Я слышал как-то раз, что это объясняется так. Я это приведу так иллюстративно, как бы пытаюсь объяснить. Представьте себе, Человек сидит дома, да, там в Израиле, и тут есть сирены, и тут, да, сирены, которые оповещают об этих ракетах сектора Газы. И вот он слышит какой-то свист, да, и тут все дрожит. И наверняка там, наверное, упало в соседний дом. У него тоже все дома, картины падают, окна уже почти бьются. И тут он понимает, он даже начинает чувствовать стуки сердца своего. И он думает, все, пришло сейчас время раскаиваться. Ну, что я сделал не то. Да, на самом деле, я обидел нескольких людей, там, может быть, взял чужое имущество, там, кому-то там, кого-то обездолил. Да, я вот сейчас, в момент истины, я хочу раскаяться, я на самом деле сделал плохо. Что еще? А, в Торе написано, что нельзя брать эти проценты, давать под процент. Что, я сделал что-то? А, был случай, да, пришел ко мне Изя с 4-го этажа. Со слезами попросил меня, выручи меня, мне нужны срочно деньги, я готов заплатить процент. Я подумал, а что, у меня деньги лежат, пылятся, да, у него это самое, я могу на них заработать. Я помогу другому человеку. Ничего здесь такого нету. Запрещенные проценты? Даже под сиренами и под бомбежками я раскаиваться не буду. Я не понимаю, что я такого плохого сделал. Именно поэтому, поскольку человек, он склонен, да, облегчить в этом, да, первым делом написано в одном месте, да, он как бы хочет заработать, да, с какой стати, да, это так строго. С другой стороны, у него нет угрызений совести. И поэтому, да, приходит Тора, да, и дает этому, да, другой совершенно вес. Не-не-не, я хочу, чтобы ты дал займ бесплатно, да, не получает этого ничего, да, даже если ты это не понимаешь. Кстати, пример этому я хочу вам сказать, можно найти в другом месте. Есть такая заповедь уважать родителей. Есть две заповеди. Есть заповедь уважать родителей, есть заповедь почитать родителей. Извиняюсь, уважать и бояться. Теперь так, в принципе, мы спросим, да, а кого вообще человек больше боится? Отца или мать? Понятное дело, отца он более естественно, он боится. Типа, кого он больше уважает? Он, наверное, больше уважает маму, потому что она, да, больше он с ней, как бы, ему легче уважать ее, чем этого страшного отца. И есть два, на самом деле, пасука. Один в скрижалях написано «Кабед это виха ва это меха» – «Уважай отца своего и мать свою». Обратите внимание на порядок. А есть у нас в книге Ваикра в главе Кедушим написано «Иш имо вавив тирау». Пусть человек боится мать свою и отца своего. И объясняет Раши. Почему здесь написано именно в пасуке такая вещь, что первым делом бойся маму, а потом отца? Потому что открыто перед Всевышним, что сын боится больше отца. И поэтому, да, поскольку. И то же самое с уважением, да, тоже Всевышний знает, что больше человек уважает маму. А Всевышний хочет, чтобы ты был одинаково. Он требует от нас, чтобы, да, чтобы уважение было одинаковое к отцу и к маме. И то же самое. И страх, да, чтобы человек боялся больше. И поэтому приходит, написано, да, в Торе именно так, что именно ты берешь более тяжелое для человека вещи, ты это ставишь, да, первым словом. И так, да, объясняем строгость также и запрет этого процентных займов. Что человек, да, как правило, нет у него угрызения совести, что я такого сделал, не того. И поэтому, да, приходят вот эти законы, да, и говорят, что это вещь строгая. Теперь я хотел подвести промежуточный итог, да, что мы вот до данного момента вообще мы знаем, да, про денежные эти проценты, про запрещенные процентные займы. Значит, мы учили так. Есть три случая запрещенных процентов. Когда у нас есть суды между людьми, то нам запрещено добавлять к сумме. В каком случае? В случае, когда первым делом это договорено заранее. Второе, да, когда у нас есть рассрочка, да, это то, что мы здесь объяснили, это похоже на этот укус змеи, да, что 2 шекеля здесь, 2 шекеля там, в итоге, да, человек платит там большое имущество. Потом мы также сказали еще одну вещь, в каком случае будут запрещены проценты, даже когда это не договорено заранее, но добавка происходит для чего, чтобы отодвинуть дату выплаты. Это тоже запрещено. Третий случай мы смотрели, когда не договорено заранее, но приходит должник и сам предлагает заплатить. Либо потому что ему неудобно, что он долго не платил, либо он в подарок хочет дать. И это, про это мы видели, да, отдельный запрет, который, да, специально написан в Торе. Он запрещает самому должнику тоже выплачивать проценты. Также, да, мы учили, да, что люди, которые, первым делом, обе стороны запрещают, да, нарушают запреты. Плюс к тому, те, которые позволили этому, этой суде состояться, также и они. И да, это пока на данный момент как бы подведение итогов, да, каких законов мы сегодня смотрели. Теперь я хотел спросить вопрос такой, привести случай. Изя идет по магазину и пытается купить, набирает товара, хочет купить. И набрал, да, набрал себе товара в целую коляску, приходит, да, доходит до кассы, кассир проводит все эти все товары и говорит: 1000 шекелей, пожалуйста. Он, Изя, смотрит в карманы и обнаруживает, что у него нету кошелька. Ну, за это время, пока всю эту коляску проводил кассир, он смотрит назад, собралась очередь, он смотрит назад, Изя, ищет, кто бы ему мог помочь. Кого он видит? Он видит Даню. И говорит: ой, Даня, выручи меня. Кстати, почему мы называем, самое, так я выбрал такие имена? Когда все эти ситуации есть, кто-то кому-то дал в долг, кто-то получил, надо четко понимать, кто, от кого мы ждем, что даст проценты, да, а кто эти проценты, да, потом будет себе, ну, в карман класть. Поэтому Даня — это тот, кто дает, а Изя, Визя — который взял, который получает. И теперь нужно будет обратить внимание, да, кому можно, да, кому можно платить, да, кому можно добавлять, а кому нельзя. Так, короче, он говорит: Даня, слушай, выручи меня. У меня есть деньги наличные дома. Только сейчас я с собой забыл кошелек. У тебя есть как за меня заплатить? Говорит Даня: да, у меня есть эта клубная карточка. Я в этом супермаркете, да, я здесь там, как это называется, Картис Мадон. Я здесь постоянно, да, у меня есть скидки даже дается. Если я заплачу сейчас за тебя 1000 шекелей, я могу, но у меня вопрос. У меня, они мне дадут скидку 3%. То есть получается, что на самом деле я им заплачу 970 шекелей, а ты мне будешь 1000. И говорит ему Даня такую вещь: я не знаю, можно ли вообще это делать или нельзя. Еще раз, что здесь происходит? Возможно, происходит. Даня спрашивает такой вопрос: да, я заплачу за тебя 970 шекелей, так это то, что спишется с карточки. А поскольку, да, ты здесь купил на 1000 шекелей, ты мне заплатишь 1000. Можно ли это сделать или нельзя? И да, хотела спросить, что участники думают на этот счет. Можно ли это делать или нельзя?
Напишите, пожалуйста, в чат.
Полагаю, что вопрос понятен, да?
Мы не знаем, как правильно.
Хорошо. Во-первых, первым делом вообще это... Есть два варианта, которые могут быть. У нас здесь, например, у меня такая здесь есть вот вещь. В доме рядом со мной. Это называется кэшбэк. Ты... Если скидка ограничена, и ему самому надо.
Пишут, что нельзя. Нельзя,
нельзя, да. Ага.
Так какой же правильный ответ?
Да. Теперь так.
Отдаю скидку.
Смотрите, у меня, например, есть как бы есть несколько вариантов, которые вообще могут быть. И здесь же что происходит? У меня это, у нас называется кэшбэк. Как происходит у нас, что ты платишь ту самую 1000 шекелей, ты первым делом ее платишь как надо, а потом через 3 месяца они там вспоминают: вот и ты наш этот самый, ты наш там друг, там клубная карта, да, и раз в 3 месяца тебе потом магазин обратно вернет эти 30 шекелей. В этом случае, в принципе, да, как-то связано с этим самым, с этой Сизи. Он должен ему 1000 шекелей, да? Он, еще раз, у нас получается такая вещь, что он платит магазину сейчас 1000 шекелей, да, а потом ему придет этот самый и выплатит 1000. А вот эта скидка, да, он вообще получает с третьей стороны, от магазина, да, который потом, в конце, да, ему что-то вернут. В принципе, это никак не связано с процентным займом. Не то, что этот дал ему 970, да, а тот ему вернул больше. Согласны? Теперь, может быть, еще один вариант. Иногда не всегда. Может быть, иногда такое дело, да, что, в принципе, что, Изи попросил этого, да, не слушай, помоги мне, пожалуйста, да, вот мне нужно, да, вот, мне ты можешь 1000 шекелей заплатить. А этот говорит, ха, пожалуйста, как бы я беру на себя освободить тебя от этого долга. Как я с этим разберусь? Я разберусь, да, у меня там какие-то свои отдельные, да. Это его личная удача, что он может этот долг погасить, да, за 970, да. Это никакой связи не имеет с этим самым, с Изи. Я вообще привел эту ситуацию, что она как бы закончилась в этом случае хэппи-энд, да, здесь нету запрещенных процентов, но на самом деле проблематика вроде как здесь есть. Здесь есть два человека, да, два еврея, которые берут и один платит 970, да, а тот ему платит 1000, да. Надо разобраться, так это или нет. Но интересно, что на самом деле вот вся эта современная система, да, этих кредитных карт и все эти предоплаты, и это все это очень-очень оживляет всю эту тему запрещенных процентов. Теперь хотел добавить еще несколько законов на этот счет, чтобы... Теперь обратимся еще к одному вопросу. Вообще, здесь пишут. Все правильно. Здесь написано, но он покупает для него, но он получает больше. Вопрос, от кого он получает больше? Мы говорим, что ты за то, что ты должен мне, да, ты будешь за это расплачиваться, да, за эти 970 шекелей, а ты, должник, должен мне заплатить больше. Да? Поэтому, поскольку он эти деньги не получает от него самого, это не является запрещенным процентом. Теперь еще, есть такая вещь. Кто вообще сказал, что это называется долгом? Допустим, что была бы здесь какая-то проблема. Теперь, может быть, я могу сказать такую вещь. Это если я беру суду, за нее нельзя платить больше. Это называется суда, он говорит, я тебе... Через 5 минут дойду до дома, мне открою дверь, у меня там есть наличные деньги, через 10 минут я тебе возвращаю эту сумму. Может быть, кто-нибудь может сказать, что типа суда это должно быть что-то серьезное, там, надо взять на неделю, на месяц, на год. А когда это на маленький срок, да, только дойти до дома и вернуться, это может не суда, это не знаю, да, там просто взял. Так ответ на это, что на самом деле даже на короткий срок это считается суда. Написано в Гемаре, что даже когда человек дойдет только до дома и сын ему откроет дверь, это тоже будет считаться той самой судой, да, с которой нельзя получать процент. Теперь еще одна вещь. Сколько нельзя платить? Какая запрещенная сумма, которую нельзя платить? На самом деле в денежной суде, в денежном займе запрещен любая добавка. Да? И не только просто добавка маленькая самая, даже то, что называется меньше пруты. Есть такое известное понятие прута в еврейском законе. Да, это минимальная серебряная монета. Там, по-моему, она стоит около 60 агарот. Так в ребите, в денежных судах это не так. Даже вот, то есть получается такая вещь. Человек должен 28 шекелей 90 агарот. Он должен вернуть ровно 28 шекелей 90 агарот. Если он возвращает 29, это запрещенный процент. Теперь спрашивается вопрос. Например, здесь в Израиле нет такой вообще монеты 5 агарот. Человек должен 28 шекелей 67. Если даешь в долг и теряешь при этом. Я думаю, вы хотите спросить такой вопрос, когда человек дает в долг и при этом он теряет, может ли он вот эту потерю свои, может ли, не совсем потерю, может ли он проценты, которые он мог бы выиграть, да, например, разрешенным способом, потребовать от этого еврея. Есть такая тема, на самом деле, нельзя, поскольку это как бы это процент, который он только мог бы выиграть. Это как бы называется меньят ревах. Это называется то, что он мог бы выиграть, да, то он, в общем, не может это требовать у человека. Но комиссии, кстати, да, когда есть всякие комиссии по переводу денег и так далее, да, можно тоже сказать такой вопрос. Вот меня сейчас вы спросили. Например, человек, ладно, мы договорились, я тебе 100 шекелей переведу на счет, а ты мне вернешь 100 шекелей. Переводы стоят денег. Они могут стоить там комиссию, там, не знаю, сколько, 2,5 шекеля, что я теперь не могу взять у должника, потребовать, не вот, слушай, ты плати для меня вот эту комиссию. Можно. На самом деле, вот эти вот такую потерю, да, эти расходы, и не только эти расходы, есть больше расходы, которые можно, да, возложить на должника. Значит, еще раз, мы сейчас говорим про такую вещь. Мы сказали, что процентный, да, запрещенный процент, он оценивается даже, да, в гора, даже больше, да, нужно дать четкую сумму. Ты получил 28,90? Так ты взял в долг именно столько ты должен вернуть. Так спрашивается вопрос, да, у нас есть вообще нет такой монеты 5 огород. Нет такой монеты 5 огород. Так как быть? Человек должен 28 шекелей 56-57 огород. Да? Как быть? Если он вернет 26, извиняюсь, я путаюсь с этими суммами. 25, пусть будет 30 шекелей, 95 огород. У него, да, он никак не может вернуться. Он получается, да, если по правилам страны, да, он вернет 31 шекель, да, вместо 30 шекелей 95 огород. Можно или нельзя? Да, сейчас в чем проблема, да? Мы говорим, что нельзя, надо заплатить точную сумму, да, а в принципе страна, как говорится, не позволяет, да? Так здесь мы должны, короче, здесь мы пользуемся законами страны. Законы страны говорят такую вещь, да, ты придешь сейчас в магазин, и у тебя будет покупка на 30 шекелей 92 огары. Сколько все возьмут? Так есть правило, что округляется в низшую сторону. Если это до 5 огород, то здесь-то округляется, нужно будет платить 30 шекелей 90. Да? Несмотря на то, что ты должен заплатить 92, с тебя снимут 90. А если это дойдет до 95 огород, то это округляется в большую сторону. И такое правило здесь, больше сделать ничего нельзя. Короче, в этом случае, да, когда человек должен, да, человеку 30 шекелей 95-96 огород, он может заплатить 31 шекель, да, поскольку по-другому это нельзя. Хотел, наверное, уже в завершение сказать одну вещь, да, и я слышал такую вещь, что по поводу есть в Торе заповедь 7-го года. В 7-м году тот, кто находится в земле Израиля, должен, да, у него у человека есть земельный участок, он обязан этот, запереть, как говорится, этот трактор на замок, не может он сеять, не может он собирать, не может обрабатывать землю. Теперь спрашивает человек, да, откуда у меня будет еда, то Всевышний говорит ему, слушай, это написано черным по белому в Торе, я тебе дам еду, тебе дам урожай на 6-й год, на 7-й и на 8-й. В принципе, да, эта заповедь, по моим представлениям, очень тяжелая к исполнению. Представьте себе это, то, что было раньше. У людей были земельные участки. Они были центральным источником их пропитания. И, да, и говорит Всевышний, да, верь в меня, положись на меня, да, ты ничего не трогай, а я тебе все заплачу. Так... Говорят, что вот в современном мире, да, много-много всего изменилось, да, в нашем 21 веке, да, и если раньше это был удел почти каждого еврея, да, у каждого был свой земельный участок, каждый обрабатывал, то есть каждого очень сильно касался, да, этот 7-й год. Сегодня это не так. сегодня 77-й год, да, может, относится к десяткам тысяч человек, которые занимаются сельским хозяйством, фабрики и так далее, но это не обязательно касается нам. Так, в наше время, в современной, да, в современном мире, да, эту заповедь сменил вот этот запрет о процентных займах. Что на самом деле касается всех нас. Современный мир, да, нам предоставил много разных, да, возможностей встретиться с этим, да, и каждый, в принципе, каждый имеет к этому тоже отношение. Я хотел только пожелать, да, что также пусть человек, когда, пусть человек первым делом, да, человек, который будет осторожно к этому аккуратно относиться, да, чтобы не прийти к этим запретам. То есть, одну секунду, получается такая вещь, да, Всевышний говорит, слушай, вот, у меня сейчас человек готов мне взять под проценты, я столько выиграю денег, если я это не выиграю, я потеряю. Хотел пожелать, да, что так же, как в 7-м годе, да, что человек не только не потеряет, он также и он также выиграет, и именно соблюдение, да, этих законов, оно даст успех во всех наших начинаниях, успех в бизнесе, который человек ведет. И да, и только надо научиться, да, надо учить эти законы, чтобы вообще видеть, где это встречается в жизни. Я со своей стороны завершил урок.
Спасибо большое, Рав Шмуэль, было очень интересно. И ждем ваших новых уроков в ближайшем будущем. Спасибо, друзья, за то, что вы поддержали нас, и то, что у нас случились такие некие технические моменты, что мы согласились и послушали этот замечательный аудиоурок. Рав Шмуэль, огромное вам спасибо.
Хорошо, да.
Вы уже знаете, какой урок будет следующий? Можно дать маленький анонс. У нас есть.
Да, я хочу на самом деле, да. Я хочу после этого введения, я хотел бы следующий урок посвятить запрещенные проценты в денежных судах и всякие детали законов. Мы сейчас говорим, пока я только хочу как бы завершить вот это первые, самые элементарные денежные суды, которые есть, денежные займы, да, и про них вот разные законы, что можно, что нельзя, да, и как это делается по поводу этого. Потом со временем есть процент, есть потом у нас товарные займы, да, есть еще разные вещи, связанные с купли-продажей, есть ЭТРСК, кто знает, это можно все будет делать в продолжении.